Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». После краткосрочного перерыва мы с вами снова возвращаемся к обзору международных новостей. Минувшая неделя была богата на события. Ну, собственно говоря, это традиционная заставка к любой нашей передаче. Сейчас время такое, что каждая неделя крайне богата на яркие события. События трагические, события знаковые, события символические. На самом деле, конечно, неделя была еще какой бурной. Начнем с рекордов. Хуцпа недели. Израиль устами Йоава Галанта и, собственно говоря, Бениамина Нетаньяху объявил о том, что собирается, по крайней мере, планирует объявить персоной нон грата генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша. Официально решение еще пока не принято, но, по крайней мере, об этом объявлено. Израиль внятно артикулировал вот такое решение. Ну, собственно говоря, даже слов не хватает, чтобы это прокомментировать. Израиль в чистом виде ребенок международного сообщества. Если бы не международное сообщество, то никакого бы государства Израиль никогда не было. И вот теперь ребенок поднял руку на своего папашу. Ну, о чем это говорит? Ну, в общем-то, наверное, ни о чем. Я думаю, что это заявление так и останется без какого-то должного реагирования, хотя, по идее, так по-хорошему-то, да, сразу вслед за этим заявлением должно было последовать бы исключение Израиля из Организации Объединенных Наций. Ну, собственно говоря, если глава Организации Объединенных Наций не въездной на территорию страны, то, в общем-то, по логике, да, страна это себя членом организации не считает. Но это по нормальной логике. А что у нас сегодня, простите меня, проходит по нормальной логике? А были ли вообще прецеденты исключения из международного сообщества, чьи интересы представляет Организация Объединенных Наций? Ну, собственно говоря, из ООН исключали всего лишь один только раз. В 1971 году Китайская республика Тайвань была исключена решением Генеральной ассамблеи специальной резолюции номер 2758. Что касается ООН, то это все. Ни одна страна пока что добровольно Организацию Объединенных Наций не покидала. То ли дело Лига Наций. Вот с Лигой Наций было все гораздо веселее и гораздо свободнее. Как говорится, вход рубль, выход два. Если вы помните, Советский Союз тоже был исключен из Лиги Наций в 1939 году. Понятно, в связи с какими событиями. До этого в 1933 году Германия и Япония, да, основатели знаменитой ОСИ, вышли из Лиги Наций, а в 1934 году постоянным членом Совета Лиги Наций стал как раз Советский Союз, вступивший в нее в этом же году. Так что, в общем-то, Советский Союз в Лиге Наций задержался ненадолго. В 1937 году Берлин, Рим, Токио, да, ось получила окончательное, можно сказать, оформление еще до начала Второй мировой войны. Лигу наций покинула фашистская Италия. Таким образом, конечно, прецедент с Израилем, он вопиющий, но я думаю, что последствий никаких ни организационных, ни даже моральных не будет. По крайней мере, время для какого-то хотя бы официального, публичного, риторического реагирования, оно, в общем-то, чиновниками ООН упущено. Ну, строго говоря, здесь, в общем-то, ничего удивительного. ООН давно превратилась, можно сказать, в канцелярию или в секретариат по оформлению всевозможных американских документов. Поэтому, конечно, реагировать на шалости своего малыша серьезной папочка не будет. Ну, пошалит и успокоится. Израиль не успокаивается. На самом деле, все это время идет планомерное уничтожение не только палестинцев в секторе Газа, но теперь еще и всех остальных, до кого Израиль может дотянуться. Идут постоянные бомбардировки Ливана. Мы знаем, что 30 сентября был убит Хасан Насралла, лидер Хизбаллы, и его преемник Хашим Сафиаддин тоже, в общем-то, продержался на своей должности недолго. Позавчера устами израильского генералитета было объявлено, что Хашим Сафиаддин, преемник Хасана Насраллы на посту лидера Хизбаллы, был убит в результате атаки Израиля на Бейрут, на район Дахия. Мы знаем, что квартал Дахия – это, собственно говоря, квартал дислокации подразделений Хизбаллы и, собственно говоря, место проживания ее руководства. Так это или не так, давайте все-таки будем следовать официальным заявлениям самой Хизбаллы как организации, да, потому что на самом деле мы знаем, что вслед за официальным объявлением о смерти своего лидера должны пройти торжественные похороны, как это было в случае с Хасаном Насраллой. Пока что ни о каких похоронах, ни, собственно говоря, о факте смерти ни Хизбаллой, ни правительством Ливана еще объявлено не было. Поэтому давайте, конечно, ориентироваться на официальные источники, коими израильские мутные источники не являются. Но, к сожалению, судя по имеющейся практике, скорее всего, это правда. Скорее всего, это правда. Хизбалла в очередной раз обезглавлена, и это значит, что в ближайшее время у организации будет коллективное руководство. Хизбалла уже выступила с коллективным заявлением о том, что она продолжает свою деятельность в прежнем формате и что смерть лидера хоть и является огромной трагедией для всего ливанского народа, но, тем не менее, цели Хизбаллы будут достигнуты, и Хизбалла – это сеть, это распределенная структура, и невозможно уничтожить организацию одним ударом путем обезглавливания ее лидера или даже всего военного руководства, всего штаба Хизбаллы. На самом деле, конечно, действия Израиля, они не просто не имеют названия и не имеют аналогов в истории. Я думаю, что в учебнике истории все, что происходит в эти месяцы, войдет под каким-нибудь специальным названием. Термин еще не придуман, потому что без объявления войны, фактически в рамках прокси-войны, да, одно государство уничтожает лидеров другого государства на его же территории. Ну, собственно говоря, история достаточно беспрецедентная. Ну, если мы пороемся в памяти, то, в общем, наверное, ничего похожего мы не вспомним. Кроме этого, Израиль ухитряется продолжать вести военную операцию на севере сектора Газа, да, против подразделений «Хамас». Сколько угодно долго это может продлиться, никто не знает. Но на самом деле все знают одно, что действительно Израиль способен вести военные действия на два или более фронтов только при условии активной финансовой и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Так что строгий папочка, он своего малыша пожурить может, но, собственно, прекратить его безобразие, наверное, тоже не в состоянии. Поэтому мы будем, к сожалению, наблюдать эту растянутую по времени трагедию. Однако давайте отрешимся от эмоций и посмотрим, каковы реальные успехи ЦАХАЛ, армии освобождения Израиля, на земле. То, что в Израиле великолепные спецслужбы, они научились вычислять противника и точечно его уничтожать. То, что Израиль, по сути говоря, это не государство, а огромная военно-террористическая структура, мы, собственно говоря, знаем. А вот что у израильской армии с наземной операцией? Ну, смотрите. На ливанскую территорию с самого начала ливанской операции, да, она идет уже пару недель, да, вброшено было 4 израильских дивизии, несколько танковых и артиллерийских бригад, ну и плюс постоянно Южный Ливан утюжится израильской авиацией. Если дым рассеется, и мы посмотрим на поле битвы, то мы узнаем о том, что к настоящему моменту Израиль контролирует примерно 10 квадратных километров ливанской территории. 10 квадратных километров. А теперь, вот для сравнения, возьмите нашу российско-украинскую, так сказать, линию фронта, да, и посмотрите, что происходит там, какие там цифры. Да даже, в общем-то, на линию фронта не надо ходить. У нас сейчас вооруженные силы Украины в Курской области контролируют в разы больше, чем контролирует Израиль со всей своей хваленой армией в результате целой хваленой военной операции. Так что с сухопутными операциями у Израиля гораздо хуже, чем с военно-террористической и диверсионной деятельностью. Тем не менее, конечно, мы слышим со всех сторон, что не только Израиль атакует все, до чего может дотянуться, но и получает серьезный ответ. На самом деле ответ этот достаточно серьезный, как бы скептически не пожимали плечами различные эксперты, говоря об иранской ответке. Когда мы говорим о том, что Иран пропускает удары и, видимо, готовит отложенное возмездие, либо просто пасует перед военной машиной Израиля, это и так, и не так. Потому что на самом деле ответный удар Ирана на этой неделе, он был достаточно серьезный. Вот эти все первоначальные смешки о том, что в результате падения 400 баллистических ракет на израильскую землю погиб только один человек, и то палестинский рабочий. Это, конечно, может быть и красиво выглядит в израильских пабликах, но на самом деле это совсем не так. Начнем с количества ракет. Ну, 400 – это явное преувеличение, эксперты сходятся на 200. Кстати, обратите внимание, что из 200 баллистических ракет, выпущенных Ираном на территорию Израиля, только 12 были сбиты с помощью американской армии. Обратите внимание, что знаменитая хваленая израильская система ПВО опять в очередной раз не выдержала испытания, и интернациональная поддержка для Израиля оказалась, в общем-то, совсем не такой серьезной и солидной, как, в общем-то, это ожидалось. 12 ракет из 200 – это очень и очень мало. Да, безусловно, Иран ответил в основном по военным объектам, по гражданским отстрелялся пустышками, военные потери Израилем скрываются, безусловно, мы не найдем в открытых источниках достоверной информации о том, что поражено. Иранские источники называют всевозможные аэродромы и даже штаб-квартиру Моссада. Израиль по этому поводу деликатно отмалчивается. Но, конечно, главный результат действительно психологический. Это прорыв железного купола, слом, как казалось ранее, не сломленной системы ПВО, оказалось очень даже сломленной. Это мы поняли еще год назад. Кстати, 2 дня назад была трагическая годовщина событий на Ближнем Востоке, когда, в общем-то, дело активно закрутилось в сторону Третьей мировой войны. Какова реакция официального Ирана на события в Ливане? Вчера группа из 39 иранских парламентариев, да, депутатов иранского Меджлиса обратилась в Совет Безопасности Исламской Республики Иран с просьбой о разрешении создать такие ядерное оружие из-за угрозы со стороны Израиля. Ну, собственно говоря, обращение выглядит таким риторическим оборотом, это больше похоже на некую формализацию уже давно идущего процесса. Судя по всему, если такое официальное обращение было парламентариями выпущено, это значит, что как говорится, ядерное оружие у Ирана в высокой степени готовности. В высокой степени готовности, и любое такое обращение официальных лиц может быть неким оформлением, оформлением того статус-кво, который в иранской военной индустрии наметился. Мы понимаем, что Израиль буквально в шаге от создания ядерного оружия, и, собственно говоря, именно с этим связана столь резкая активизация на этом ближневосточном направлении. Потому что что будет, когда Иран уже официально обзаведется ядерным оружием, это мы, как говорится, посмотрим. Но совершенно очевидно, что вся ближневосточная схема, вся система координат будет серьезно и существенным образом переформатирована. Что касается израильского правительства, то я не думаю, что в ближайшее время ему что-то угрожает. Если Нетаньяху усидел в октябре прошлого года, собственно говоря, когда был шок и трагедия по всему Израилю, то сегодня, конечно, с учетом текущей обстановки, ему вряд ли что грозит. Это, кстати, верный рецепт для любого военного диктатора, для того, чтобы усидеть на своем месте, да, в своем кресле, нужно постоянно вести войну и нужно постоянно провоцировать военную угрозу. Этим занимается не только Израиль. Мы прекрасно знаем, кто этим занимается в Европе очень и очень интенсивно. Но и в отношении Израиля это верно. Поэтому я в данный момент не прогнозирую каких-то проблем у Нетаньяху. Собственно говоря, он сейчас в таком состоянии, когда говорить о каком-то, какой-то легитимности собственного правления уже, наверное, смысла не имеет. В любом случае, существуют процедуры импичмента и в израильском кнессете, существуют всевозможные механизмы отстранения того или иного лидера от власти. На примере Израиля мы это знаем очень хорошо. Вот. Но сейчас не та ситуация. Да? В ситуации военной эскалации и повышенной военной угрозы, конечно, я думаю, что правительство Нетаньяху, из кого бы оно ни состояло, наверное, достаточно устойчиво. Потому что, как известно, во время войны и коней на переправе не меняют. Для тех, кто очень скорбит по этому поводу, я, в общем, могу успокоить тем, что альтернатива Нетаньяху будет в любом случае точно такой же по характеру своей политической линии, как и нынешнее правительство. В общем, все актуальные топовые израильские политики, они отличаются друг от друга, как говорится, совершенно ничем. До степени смешения друг на друга похожи. Судя по всему, вся сионистская доктрина и все скрепы и столпы сионистского образования, они сохранятся в совершенно неизменном виде. Кто бы ни пришел к власти, Бениамин Нетаньяху, Бенни Ганс, Йоав Галант, какой-нибудь Смотрич или того еще прикольнее Либерман, на самом деле, конечно, в Израиле мало что поменяется. Если вы помните, один из топовых оппозиционных политиков Бенни Ганц в 2013 году отказался проводить церемонию установки израильского флажка на могиле погибшего за Израиль солдата Евгения Толочко. Да-да-да, действительно, ну кто еще сомневается, кто не верит и кто просит каких-то постоянно пруфов, вот вам, пожалуйста. Израиль – нацистское государство, где практикуется, собственно говоря, раздельное даже захоронение на кладбищах. Евреев хоронят отдельно от неевреев. На самом деле вот такова жесткая реальность. В 2013 году инцидент с отказом почтить память погибшего израильтянина нееврейского происхождения чуть ли не стоило Бенни Ганцу политической карьеры. Ну, как всегда, все было замылено и забыто. И сегодня, уже спустя 11 лет, об этом мало кто вспоминает. А вспоминать нужно, тем более, когда всевозможные говорящие головы нам рассказывают, что а вот уйдет Нетаньяху, и все будет по-другому. И придет вменяемое правительство, договороспособное, с ним можно будет договариваться, можно будет решать палестинские, ливанские и все прочие вопросы. То же самое мы постоянно слышим применительно к другим государствам. Да? Вот уйдет условный Порошенко или условный Зеленский, вот тогда-то сядем и договариваться. На самом деле никто ни с кем договариваться не будет ни в том случае, ни в другом. Такова логика истории. Действительно, та или иная сторона должна одержать победу. Иначе все эти переговорные процессы, они будут означать только одно – перманентную войну, может быть, с какими-то периодическими паузами. Ураган Милтон. Вроде бы у нас не прогноз погоды, не синоптическая передача. Ураганы в Соединенных Штатах происходят с завидной регулярностью, точнее, с незавидной регулярностью. Но нынешний ураган вполне себе стал ураганом политическим. Наверное, это первый раз в истории Соединенных Штатов, когда природный катаклизм может буквально изменить политическую картину дня. И не только в Соединенных Штатах Америки. Вот уж такой этот ураган Милтон. Белый дом неожиданно полностью перекроил график передвижений президента Байдена, пока еще президента, да, сделаем такую оговорку, он пока еще президент. Весь график международных визитов Байдена пошел под нож. Это были крайне важные визиты, которые, собственно говоря, завершали его президентскую каденцию и, собственно, политическую карьеру, и должны были оставить соответствующий след в истории. Да, американцы очень любят вот такой символизм, и, конечно, последние визиты уходящего президента – это очень и очень важно с точки зрения его имиджа и действительно оставления следа в истории. На самом деле отменены не только визиты в Германию и Анголу, да, но особенно нас интересует, конечно, Германия, потому что 12 октября он должен был солировать на встрече по Украине в формате «Рамштайн», да, и на этом самом «Рамштайне» должны были решаться важные вещи. Ну, во-первых, выделение Украине 35 миллиардов долларов финансовой помощи. Отмечу, что эти за 35 миллиардов долларов, это 35 миллиардов долларов, которые должны были выдать за счет российских арестованных активов. Да, вот это должен был быть первый прецедент передачи Украине российских арестованных активов. Но, судя по всему, этой передачи не состоится. Отменил Байден свои визиты и в Восточную Азию, да, на саммиты АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, которые должны были состояться вот уже в эти дни. Он уже на них не поехал, значит, не поедет в принципе. Отменены все возможные зарубежные выезды, отменен таким образом так называемый саммит мира, который должен был состояться тоже с активным участием, да, фактически под председательством Соединенных Штатов, иначе, собственно говоря, никакой саммит не имеет смысла. Да? Без Соединенных Штатов любой так называемый саммит мира, он превращается в посиделки ни о чем. Официальной причиной перекройки графика Байдена называют ураган Милтон. Какой-то очень страшный ураган, которому присвоена шестая категория опасности, а всего их пять. Шестая категория опасности, ну, наверное, видимо, это дипломатическая уловка, потому что, конечно, ураганы происходят в Соединенных Штатах часто, бороться с их последствиями приходится, но никогда это не влияет ни на график первого лица, ни на какие-то дипломатические активности. Да? На самом деле, конечно, желание Байдена остаться в Соединенных Штатах можно трактовать и двояко, и трояко. Кто-то говорит о том, что он не хочет бросать Камалу Харрис, да, в тяжелый для страны момент. Хотя, собственно говоря, как Камала Харрис справляется с последствиями урагана, мы уже видим по целому ряду замечательных деталей. Да? Ну, например, губернатор Флориды Рон Де Сантис, Флорида, да, штат, на который сейчас упадет этот ураган со всей своей ураганной мощью, Рон Де Сантис отказался брать трубку и разговаривать с Камалой Харрис, таким образом отказываясь от федеральной помощи. Видимо, Флорида решила обойтись собственными силами и собственными средствами, не ожидая особой помощи от федеральной власти. Если Байден решил остаться, чтобы, наоборот, помочь Камале проводить выборы, то, наверное, это вряд ли, потому что он уже давно активно не принимает участие ни в избирательной кампании, ни, собственно говоря, не очень светится в средствах массовой информации по просьбе того же самого штаба Камалы Харрис. Визиты Байдена, они помогли бы Камале или помешали? И здесь тоже существуют разногласия. Кто-то говорит о том, что визиты немощного старика деменция, они только утопили бы кампанию Камалы Харрис и, собственно говоря, понизили бы ее шансы, тем более на фоне свежих социологических опросов, которые гласят, что разрыв между Харрис и Трампом опять сокращается, а в ряде штатов Трамп выходит в лидеры. Вот на фоне этой мерцающей, плавающей статистики, наверное, конечно, уезжать куда-то в зарубежные вояжи, даже по такому важному поводу, как передать Зеленскому 35 миллиардов, это, наверное, непозволительная роскошь. Ну, в общем-то, никто никуда и не поедет. На самом деле, конечно, забавно то, что от отмены визита Байдена пострадает не только Зеленский. Германия, например, собиралась наградить старика деменция высшим орденом Федеративной Республики Германии. Неизвестно, правда, за что. Ну, видимо, за то, что Соединенные Штаты обрушили буквально экономику Германии, взорвав северные потоки. Видимо, за это предполагалось старика Байдена наградить. Но теперь, как говорится, не наградят. Самой Камале ехать в Рамштайн тоже очень странно. В условиях последних буквально недель избирательной кампании вряд ли бы она поехала. Вчера об отмене своего участия в Рамштайне объявил Энтони Блинкен, и сразу после его решения уже последовала информация об отмене Рамштайна в принципе. Точнее, не об отмене, а о переносе, конечно, но о переносе на неопределенный срок. Состоится ли международная встреча до американских выборов или она пройдет уже после американских выборов, это мы с вами узнаем позже. Единственное, что понятно, это то, что Украина теперь отнюдь не признается американцами и международным сообществом в качестве проблем первоочередной важности. Да, это важно, да, безусловно, да, нужно не дать России победить, да, нужно как-то поддержать штаны украинскому солдату, да, чтобы они совсем окончательно не упали, но это когда-нибудь потом, а сейчас у нас у самих много дел и много проблем. Ну, в общем-то, логично, вполне укладывается в логику администрации демократов. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защищать себя от России. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин бы сейчас сидел в Киеве. Значит, знаете, что это значит? Это речь идет о капитуляции, дословно заявила Камала Харрис. Вот такая установка. Рамштайн перенесен на неопределенное время. Вообще, ураган Милтон, конечно, я так понимаю, что он полностью наш человек, да, и будет представлен к награде. Потому что одновременно обнулить и Рамштайн, и саммит мира, и вообще любые переговоры с малейшим намеком на мирные договоры или перемирие, это, конечно, надо уметь. Молодец, ураган, так держать. Вот такой вот, можно сказать, грустный и черный юмор. Ну а какой в нынешней ситуации может быть юмор? Вообще, судя по всему, Запад будет тянуть резину и дальше до момента выборов, а может быть и до инаугурации. Инаугурация, напоминаю, 20 января. И заседание спонсоров режима Зеленского либо пройдет непосредственно перед выборами, если будет, будет сочтено, что результаты этих посиделок каким-то образом помогут демократической администрации удержаться и выиграть, либо если так сочтено не будет, значит, это будет перенесено вообще на зиму. Это будет во многом зависеть от того, как будет меняться динамика отношение американцев к кормлению Украины за свой собственный счет. Такие социологические опросы проводятся. Как мы видим, настроения в Соединенных Штатах сильно и очень сильно меняются. Если раньше Украина была в списке приоритетов где-то на верхних строчках рейтинга, то сейчас она переместилась где-то в середину или даже на строчке нижней на самом деле. Вот вам довольно забавный и характерный пример. Губернатор Северной Каролины Купер на днях официально обратился к Зеленскому с просьбой оказать помощь в размере 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов долларов, конечно, не рублей. 100 миллиардов долларов в счет борьбы с последствиями урагана Милтон. Губернатор Каролины. Ну, понятно, что обращение шуточное, очень такое ироническое. Наверное, это все-таки обращение не к Зеленскому, а к актуальной американской администрации, которая, в общем-то, за счет простых американцев подкармливает весьма немаленькую европейскую страну. Но отношение, в общем-то, налицо. И можно понять, что это отношение будет меняться и дальше в сторону от Украины. Весьма характерными на этой неделе получились дебаты между обоими вице, да, кандидатами в вице-президенты Тимом Уолтсом и Джейм Дивенсом. Сразу было понятно, что дебаты будут кардинальным образом отличаться от дебатов их патронов, да, и судя по психотипам обоих дебатирующих, то это должно было стать избиением Тима Уолтса со стороны Джея Дивенса. Ну, собственно говоря, психотипы точно такие. Можно сказать, что содержательной точки зрения Венс порвал, в общем-то, Уолтса как тузик грелку. С риторической все выглядело весьма чинно, благородно и вежливо. В общем, дебаты, что называется, удались. Самое главное, что про Украину не было сказано вообще ни единого слова. Если кандидаты в президенты еще хоть как-то американскую тематику упоминали, то кандидаты в вице-президенты вообще не произнесли ни единого словечка, что, собственно говоря, тоже характеризует ситуацию. То, что Украину сливают, по крайней мере, в общественном мнении, это совершенно очевидно. Другое дело, что у Соединенных Штатов же задача не Украине помочь, а Россию удержать. Поэтому, конечно, Украину будут подкармливать и дальше в тех объемах, которые позволят ей, в общем-то, не обрушить фронт и не завершить все дело капитуляцией на выгодных для России условиях. В чем, собственно говоря, разница подходов у демократической и у республиканской администрации? Из дебатов это было непонятно. Ни кандидаты в президенты, ни кандидаты в вице-президенты эту тему развернутым образом не освещали. Но у них есть другие выступления, помимо дебатов, другие публичные выступления, и из них можно сделать вывод о том, какие стратегии обсуждаются сейчас вокруг Белого дома. В принципе, эти планы достаточно похожи. По крайней мере, за исключением 1-2 пунктов, они во всем совпадают. Ну, первое – это заморозка на какое-то время, прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Украине гарантируется ее суверенитет в обмен на занятые Россией территории, то есть те территории, которые по факту сейчас освобождены Российской Федерацией, те как бы вроде за ней и закрепляются, но исключительно де-факто. О закреплении де-юре речь не идет. Ни республиканцы, ни демократы не говорят о том, что эти территории будут закреплены за Россией де-юре. Международное сообщество эти территориальные изменения признавать не собираются. В этом едины и республиканцы, и демократы. Создается демилитаризованная укрепленная зона, да, для того, чтобы не допустить обострения конфликта, да, и его возобновления в любую минуту. Украина остается нейтральной, ее не примут в НАТО, на этом настаивает Джей Ди Венс. Позиция Камалы Харрис и демократической администрации, она иная. Там Украину в НАТО таки принимают. Точнее, не Украину, а тот огрызок, который от нее останется. Ну, если, собственно говоря, все будет заморожено по текущей линии боевого соприкосновения, то огрызочек будет весьма увесистый. Это, так, как ни крутите, все-таки 4 пятых от прежней Украины. Поэтому, собственно говоря, вот этот пункт можно считать кардинальным расхождением в программах республиканцев и демократов. В случае с республиканской администрацией Украине предлагается остаться нейтральной, в случае с администрацией демократической ее примут в НАТО. И дальше пункт, который повеселил, наверное, уже всю Европу. Джей Ди Венс, читай Трамп, читай республиканская администрация, если она таки станет республиканской в ноябре, предлагает профинансировать восстановление Украины, как вы думаете, кому? Да там той же самой несчастной Германии. Германия должна будет нести на себе бремя финансовых расходов по восстановлению украинской инфраструктуры. Вот это пункт, естественно, очень и очень забавный для Европейского Союза и для Германии в частности. Как смотрит на эти планы Европа? Да по-разному она смотрит. Начиная от позиции премьер-министра Словакии Роберта Фица, да, который на этой неделе сказал, что пока он занимает свой пост, Украину в НАТО не примут. Ну, что касается Роберта Фица, не хотелось бы здесь горько шутить, но, как говорится, все смертны, да, и на примере Роберта Фица мы это знаем очень хорошо. То же самое с другими лидерами европейских стран, которые не поддерживают генеральную линию, артикулируемую Вашингтоном. На самом деле, конечно, диапазон мнений очень велик. Даже, собственно говоря, в стане самих лидеров НАТО единства мнений нет. Вот проанализируйте, например, высказывания этой недели Столтенберга, Рютте и Харрис, да, бывшего генсека НАТО, текущего руководителя НАТО и Камалы Харрис, да. Если Столтенберг, ну, собственно говоря, он ушел в отставку, чего, теперь может говорить все, что угодно. Столтенберг сказал, что Украина близка к НАТО как никогда. Рютте выразился гораздо мягче и гораздо более обтекаемо. А Камала Харрис сказала, что да, наверное, мы вернемся к рассмотрению вопроса вступления Украины в НАТО, если это будет нужно. Ключевые слова, если это будет нужно. Ну вот я бы на месте Киева бы как-то насторожилась. Но только ли в Украине проблема? Ведь дело же действительно не в том, чем закончится военная кампания на Украине. Проблема в том, что Соединенные Штаты активно уже сейчас готовят новые рубежи обороны военно-политического альянса. И другие страны активно вовлекаются в антироссийское противостояние. Оборонительная стратегия НАТО уже начинает выстраиваться, исходя из того, что Украина скоро уже отыграет свою роль, да, пушечное мясо, оно, в общем-то, оно всегда конечно, оно имеет свойство заканчиваться. Судя по всему, в ближайшие несколько лет оборонительные рубежи НАТО будут совершенно иные. Активно готовятся страны Прибалтики, на территории которых выстраиваются все новые и новые базы. Активно готовятся новые члены Североатлантического альянса, Швеция и Финляндия. И больше всего активность проявляет на юге Европы, конечно, Румыния. И это, конечно, показатель того, что Украиной дело не ограничится. Запад настроен серьезно, и если ему серьезно, точно так же серьезно не показать зубы, то последствия могут быть самые и самые печальные, самые и самые плачевные. Постепенное сворачивание военной помощи Киеву, которое мы действительно наблюдаем, оно не должно вводить никого в заблуждение, потому что, как говорится, по закону сохранения энергии у кого-то убыло, у кого-то прибыло. Чего-то не додали Украине, зато укрепили базы на территории Прибалтики и Восточной Европы. А это уже гораздо серьезнее. Это уже гораздо серьезнее. И если кто-то испытывает эйфорию от того, что Украину постепенно сливают и собственно говоря, указывает ей на ее место, то, в общем-то, обольщаться я бы не стала. Недавно было артикулировано о планах НАТО сформировать 49 новых бригад по 5 тысяч человек, обратите внимание, это 250 тысяч личного состава, 250 тысяч – это без учета тылов, без учета обслуги, без учета персонала и так далее, да, 250 тысяч личного состава – это примерно 10 тысяч единиц боевой техники, бронемашин, да, и около 1000 артиллерийских систем. Это достаточно серьезная сила. Другой вопрос, заявить-то можно, а где Европа будет это все брать? Потому что людской ресурс, как вы понимаете, заставить европейца воевать за чьи-то абстрактные интересы, это вам не хохла гнать в поле. Да? Я не видела психически здоровых европейцев, какие бы политические интересы бы они ни артикулировали, которые вот сейчас прямо так встанут и обуют сапоги и пойдут воевать не пойми за что. С учетом громадья военных планов, надо сказать, что план вот такого перевооружения – это лет на 10-15, а то и на 20, с учетом нынешних темпов военного строительства. Да, конечно, можно форсировать, можно увеличить финансирование, можно, собственно говоря, гонять заводы в 3 и в 4 смены, как, собственно говоря, военные заводы России работают. Но, опять же, это требует огромных средств, огромных усилий, это тянет, в общем-то, на полноценную военную реформу в рамках Североатлантического альянса. Пойдет ли сейчас альянс на это, как он это потянет, это, в общем-то, вопрос не наш. Мы должны быть потенциально готовы к любой угрозе, в том числе и к этой. А пока что, видимо, по-прежнему будут гонять украинских иммигрантов и релокантов, да, и делать из них военнослужащих украинской армии. И это, собственно говоря, самый вероятный вариант. Франция объявила о том, что в мае французская армия примет участие в военных учениях в Румынии. Dacian Spring, да, Дакская весна, 2025 год. При этом противником альянса, противником, точно обозначенным противником, названа Россия. Есть такой термин, да, в военных документах НАТО – обозначенный противник. В данном случае обозначенный противник – это Российская Федерация. Обычно в военных учениях такого калибра и масштаба противник всегда абстрактен. Да? Военные учения против абстрактного противника. Сейчас противник вполне себе конкретизирован. Более того, на зиму-весну 2025 года запланированы поставки французских многоцелевых истребителей «Мираж». Сколько их поставят и когда, непонятно, но, по крайней мере, такая договоренность достигнута, как об этом нам доложил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Нужно разделять народы и правительства. Когда мы говорим о том, что вот французы там за Украину, против России, немцы там за или против и так далее, это неправильно. Это не французы и немцы за или против. Это те или иные правительства ведут ту или иную политику. Народ и государство – это все-таки не совсем тождественные понятия, совсем не тождественные. Тем более, что даже правительства разные в рамках той же Европы. Вот буквально на днях Хорватия и Венгрия заблокировали отправку на Украину военных советников. Первое это сделала еще Венгрия. Она вообще придерживается достаточно разумной позиции в этом плане. А на днях заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович. Он отметил, что конца войне не видно, и поэтому тратить силы, деньги, средства и, собственно говоря, весь запал на борьбу с очень сильным противником, который никак нам не угрожает, это, мягко говоря, смешно. Вот как-то так, если переводить с хорватского на общечеловеческий, то это как-то так и выглядело. А что касается народов, то вот вам, пожалуйста, пример. На прошлой неделе в Италии прошли многочисленные демонстрации, многотысячные антивоенного характера, антифашистского, антиимпериалистического. В частности, вот вашей покорной слуге довелось участвовать в одном из таких маршей мира, который проходил в итальянском Ассизе. Это 25-30 тысяч человек, собранные буквально в течение нескольких недель да, по призыву всего лишь одной организации, одного движения, да, фронта инакомыслия, фронта дель диссенса. В прошлом году, в октябре месяце, опять же, довелось участвовать в демонстрации в Риме на 100 тысяч человек. Тогда ядро антифашистской демонстрации антивоенной составляла палестинская диаспора, где-то 40 тысяч человек из 100, остальные были итальянцы. Сейчас шли только итальянцы, католическая община, всевозможные гражданские движения, общественные организации. Не было ни одной политической партии официально, которая была бы соорганизатором этого шествия. Политические партии в данном случае предпочли отмолчаться, может быть, они готовят какие-то более яркие мероприятия. Но, тем не менее, марш в 30 тысяч человек в маленьком-маленьком городе Ассизи, собственно говоря, в самом городе гораздо меньше жителей, чем шло, да, в демонстрации, это очень и очень много. Вся Италия обклеена баннерами «Россия нам не враг», люди идут с плакатами «Россия нам не враг», люди идут с плакатами «Зеленский» – это американская и натовская «Буратино», да, вот так по-итальянски «Буратино», «Буратино» – это значит «марионетка», «марионетка», «кукла». Люди идут с плакатами «Прекратить поставку оружия Украине», «Стоп, Третья мировая война», «Италия вон из НАТО». Вот такие настроения сейчас преобладают, ну, как минимум, в Италии. Мы видим, что сейчас во многих европейских странах поднимают голову общественные и гражданские движения антивоенного характера, и их выступления становятся все более и более настойчивыми. Это, конечно, о многом говорит. Союзников обычно мы ищем не совсем там, где они есть. Да? Мы очень долго российское правительство обхаживало правых европейских, европейских правых, да, партии евроскептиков, которые в итоге отплатили России черной неблагодарностью. И в то же время не замечаем партии левого толка, которые выступают не только против войны, но и в поддержку российской позиции, а таких немало. Точка зрения глобального юга, она так или иначе артикулируется не только на площадке ООН, да, по крайней мере, мы можем о многом судить по количеству заявок в экономический союз БРИКС. Да, пока что он носит экономический характер, но в перспективе он вполне способен перерасти в политическое объединение. Об этом говорить пока рано, но тем не менее, когда добрая половина глобального юга окажется в рядах БРИКС, наверное, что-то поменяется не только количественно, но и качественно. Буквально на этой неделе два правительства, сирийское и кубинское, обратилось в аппарат БРИКС с просьбой принять их на тех или иных условиях в разном качестве. Если говорить о Кубе, то она попросилась в качестве государства-партнера, да, не пока что не полноценного члена БРИКС, а государства-партнера. Сирия изъявила желание быть наблюдателем в БРИКС, это тоже вполне уважаемая позиция. Устами посла Сирии в Российской Федерации господина Башара Джафари такая просьба была артикулирована. Ближайшие два дня Москва принимала гостей. Гости съезжались на дачу, а точнее в гости к российскому президенту, отмечавшему свой день рождения. Прошел саммит стран СНГ, в котором участвовало 9 лидеров 9 государств, входящих в Союз независимых государств. Наверное, кто-то из вас уже и забыл, что такой существует. Что такое ОДКБ, примерно мы понимаем, да, потому что это связано с военной силой, да, обеспечением коллективной безопасности. А что такое СНГ? Да, действительно, он давно превратился в весьма рыхлое образование, которое, в общем-то, собирается периодически для того, чтобы сделать какие-то заявления. Ну, собственно говоря, целью нынешнего саммита и было сделать несколько громких заявлений и продемонстрировать, как говорится, показать флаг, да, показать поддержку, показать то, что СНГ еще функционирует. Ну, если на саммит СНГ приехал даже Пашинян, то, в общем-то, о рыхлости этого объединения можно судить хотя бы по этому факту. Никол Пашинян вообще поставил наши службы безопасности буквально, что называется, на ноги, потому что вознамерившись проехаться на велосипеде по московским набережным, да еще и в проливной дождь, конечно, это выглядело весьма анекдотично. Да? Такой эксцентрический поступок, он, конечно, доставляет огромные проблемы принимающей стороне и характеризует Пашиняна, в общем-то, не очень хорошо. Да? Мы, как говорится, любим его не за это. Мы его любим совсем не за это, но вот такой штрих, да, штрих к портрету. Собственно говоря, когда человек является главой государства, и ему, в общем-то, есть чем заняться в Москве, да, готовиться к переговорам, выверять документы, общаться с помощниками, общаться с аппаратом президента той страны, в которую ты приехал, а ты вместо этого садишься на велосипед и гоняешь по московским набережным, это значит, что, в общем-то, тебе здесь и особо-то не надо и присутствовать, да? Логика такая, что мне этот ваш саммит незачем, да, я сюда приехал погонять на велике. Ну, в общем, такая позиция тоже может быть. Популизм чистой воды, да, популизм просто высшего, как говорится, калибра. Ну, что нам, собственно говоря, Пашиняна осуждать? У нас, в общем-то, и своих тараканов хватает. Тем не менее, саммит СНГ, он может стать историческим в том плане, что в таком составе он может действительно быть последним. Потому что, судя по тем темпам, которые взяла та же Армения по разрыву всех интеграционных связей со странами-партнерами, да, я имею в виду и ОДКБ, и, в принципе, все интеграционные связи сейчас рвутся в связи с переводом тех же армянских вооруженных сил на стандарты НАТО, да, я думаю, что, в общем-то, такой саммит, он действительно мог быть последним. Очень бы не хотелось быть Кассандрой в этом отношении, но каких-то перспектив у СНГ в том формате, в котором он сейчас существует и собирается, в общем-то, наверное, не видит никто. Здесь нужно либо переучреждение, переформатирование, а такое переформатирование, оно, конечно, возможно только тогда, когда что-то будет понятно с перспективами специальной военной операции. Как она закончится, от этого тоже очень многое зависит. Ничего не пишут российские средства массовой информации об исторической встрече, которая произошла буквально на днях. И это очень прискорбно, потому что о чем только российские средства массовой информации нам не сообщают, а вот такой немаловажные детали почему-то сообщить забыли. На днях впервые лично, очно встретились Джулиан Ассанж и человек, которому он обязан очень и очень многим, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа. Да-да, человек, который дал Ассанжу политическое убежище на территории эквадорского посольства в Лондоне. Как выяснилось, они никогда не видели друг друга в глаза. Рафаэль Корреа – человек благородный, порядочный и, естественно, политик высшего калибра, да, высшего калибра, который уже свое имя золотыми буквами в историю вписал, в том числе и благодаря вот этому поступку, связанному с Джулианом Ассанжем. И вот, наконец-то, эта встреча состоялась. Европейские газеты, латиноамериканские газеты, африканские газеты – все они пестрят фотографиями улыбающихся Ассанжа и Корреа, пожимающих друг другу руки. И только в российских масс-медиа молчок, как будто и не было такого события. Завершая нашу передачу, нужно сказать, что вчера, 8 октября, была трагическая дата, да, 8 октября – день гибели Эрнеста Че Гевары, да, любимца мира, любимца планеты. 8 октября на территории Боливии он был убит в результате предательства. Надо сказать о том, что в Москве до сих пор нет памятника Эрнеста Че Геваре, и это очень и очень прискорбно. Вчера об этом говорили очень-очень многие. Это заметно, это бросается в глаза. В то время как весь мир почитает Че Гевару как великого революционера, великого борца и просто человека с большой буквы, в Москве до сих пор нет памятника Че. Недавно появился памятник Фиделю Кастро Рус, товарищу Фиделю Кастро, слава богу. Вот, были разговоры о том, что будет заказан памятник Эрнеста Че Гевары тому же скульптору, очень хорошему скульптору Алексею Чебаненко, но, к сожалению, у нас все делается под юбилеи и под какие-то даты, специальные даты. Памятник товарищу Фиделю Кастро Рус был поставлен во знаменование визита в Москву президента Кубы товарища Мигеля Диас-Канеля. Вот, а памятник Че Геваре, видимо, так и будет стоять в мастерской. Я больше чем уверена, что он уже отлит Алексеем Чебаненко, и он будет стоять, ждать своей очереди. Это как раз такой случай, когда не нужно изобретать повод, не нужно ждать юбилейных дат, не нужно ждать, когда приедет какой-нибудь кубинский, боливийский, аргентинский или ангольский руководитель, да, все страны, с которыми так или иначе был связан товарищ Че. Нужно просто взять и этот памятник поставить. Не нужно уподобляться нашим ближайшим соседям, да, которые запали декоммунизации, крушат памятники. Конечно, они потом будут восстановлены нами или самими украинцами. В любом случае, эти люди, памятники им, они займут приличествующие им места на пьедесталах и постаментах. Давайте сделаем так, чтобы в ближайшее время в Москве, в столице нашей Родины, появился памятник Эрнесто Че Геваре. Он это более чем заслужил. А то, что у нас до сих пор нет монумента, связанного с именем Че, это красноречиво характеризует, в общем-то, нас с вами, нашу политику, наше государство. Давайте сделаем так, чтобы нам не стыдно было смотреть в лицо, в глаза нашим потомкам. С вами была Дарья Митина, это была программа «Другой глобус». До встречи, мы с вами увидимся ровно через неделю. Всего доброго.